Рейхсмаршал Герман Геринг, второй человек в нацистском государстве, оказался самым крепким орешком для обвинения на Нюрнбергском процессе. Он защищался по-настоящему искусно и создал прокурорам немало трудностей. Был момент, когда казалось, что он одержит моральную победу над своими противниками, оставив суду две одинаково проигрышные альтернативы. Неуверенно приговорить нациста к виселице и сделать из него мученика, или избавить его от петли, тем самым оправдав и нацистский режим. Только благодаря уму и профессиональному упорству Романа Руденко и Дэвида Максвелла Файфа этого не произошло. Будущий наци номер два родился в Баварии, в известной и влиятельной семье. Его отец был колониальным губернатором Юго-Западной Африки. Это важно. Образ мысли, согласно которому великие державы Европы естественным образом должны господствовать над подчиненными дикарскими народами, будущий рейхсмаршал приобрел в семье. Высокомерное отношение к африканцам, которых можно унижать и даже истреблять, Геринг впоследствии легко перенесет на жителей Восточной Европы. На процессе рейхсмаршал признался. Влияние на него оказали близкие знакомые Геринга-старшего, знаменитые английские империалисты Сесил Родс и Джозеф Чемберлен, те самые политики, которые спровоцировали англобурскую войну для захвата золотоносных жил Трансваале. Именно в ходе этой войны были созданы первые концлагеря для гражданского населения, где буры тысячами умирали от голода и болезней. Напомним, буры – это не африканцы. Буры – это в основном потомки голландских переселенцев, представителей белой расы. Тем не менее, для англичан они тоже были людьми второго сорта, чем и оправдывалось подобное обращение с ними, которое граничило с геноцидом. Таким образом, дядя Сесил и дядя Джозеф преподали юному Герману несколько важных уроков. Миром правит сила, милосердие – это не всегда благо, внутри белой расы тоже есть свои парии, и их тоже можно уничтожать. Кстати, у британского министра по делам колонии Джозефа Чемберлена тоже был сын. Его звали Невилл. Это тот самый Невилл Чемберлен, британский премьер, автор политики умиротворения и творец Мюнхенского сговора. Именно через посредство знакомого своей семьи Геринга, глава английского кабинета, попытается летом 1939 года тайно договориться с Третьим Рейхом. Юный Герман с детства увлекался военным делом. Он блестяще окончил военную школу и храбро, отчаянно воевал в Первую мировую. Осенью 1914 года Геринг вступил в авиацию и стал одним из блестящих летчиков-истребителей своей эпохи. В конце войны, 3 июля 1918, он возглавил элитную эскадрилью имени Манфреда фон Рихтгофена, лучшего авиатора кайзеровских воздушных сил по прозвищу «Красный барон». Сам Рихтгофен погиб в бою 21 апреля 1918 года над холмами Марланкур в районе Соммы, и в некотором смысле Геринг стал наследником этого легендарного аса. Однако Германия проиграла войну. Геринг оказался героем битой армии. Его авиаполк был распущен, ордена ничего не стоили, державы-победительницы обкарнали Германию и обложили ее Версальскими ограничениями. В груди сына бывшего властелина немецкой Африки, которой, кстати говоря, больше не было, клокотала ненависть. Он жаждал мести, он хотел восстановить Германскую империю, а с ней и свое положение. А там, возможно, переиграть злосчастные итоги Первой мировой. В ноябре 1922 года герой войны познакомился с молодым харизматичным политиком Адольфом Гитлером, который сказал Герингу: «Ваши мечты не утопия, все это осуществимо, мы еще возьмем свое». Эти двое быстро понравились друг другу. Новоиспеченный соратник Гитлера тут же возглавил штурмовые отряды СА, боевое крыло нацистской партии. В этом качестве он показал себя отлично. Кадровый офицер, обладавший ораторским даром, Геринг стремительно организовал рыхлую толпу боевиков в мощную военизированную структуру. Правда, первая попытка молодых нацистов прийти к власти, мюнхенский пивной путч в ноябре 1923 года, не удалась. Во время подавления мятежа Геринг, шедший в одной колонии с Гитлером, оказался под обстрелом. Пули попали ему в бедро и в пах. Он истекал кровью, а в раны попала грязь и произошло заражение. Помог будущему рейхсмаршалу парадоксально и еврей Роберт Баллен, укрывший раненого в своем доме и оказавший ему первую помощь. Впоследствии Геринг, никогда не выступавший против антисемитской политики Третьего Рейха в целом, вернул Баллену долг, вызволив его из концлагеря. Супруга второго по значению нацистского лидера, Карин Геринг, вывезла мужа в Австрию. Дочь барона Карла Фока, рафинированная аристократка, она придерживалась тех же крайне правых убеждений и преклонялась перед Гитлером. Возможно, политическая решимость стала одной из причин, по которой она в принципе увлеклась ветераном воздушных битв Великой войны. Во время их знакомства она была замужем за шведским спортсменом-гимнастом Нильсом Густавом фон Канцевым, олимпийским чемпионом 1908 года. Но без колебаний ушла с Герингом, едва между ними вспыхнул роман. Также без колебаний она повезла мужа на лечение и фактически спасла его. Однако ранение не прошло даром для друга Гитлера. В организме второго вождя национал-социалистов возникли нарушения обмена веществ, и он стал стремительно набирать вес. К окончанию Второй мировой войны он будет весить около 130 кг при росте в 175 см. Но дело не только в полноте. После пивного путча Геринг испытывал страшные боли в месте ранений, и чтобы заглушить их, начал принимать морфий. Постепенно он стал зависим от наркотиков. Жена и тесть пытались избавить его от этого недуга, не жалея денег, но Геринг то и дело срывался. В плен к американцам он попадет законченным наркоманом. Впрочем, ни полнота, ни наркозависимость не помешали политической карьере бывшего пилота. Во второй половине 1920-х изменили тактику и стали парламентской партией, найдя себе постоянных и богатых спонсоров среди представителей монополистического капитала. Круппы и прочие олигархи охотно финансировали программу классового мира и разгрома коммунистов, которая излагалась в том числе устами Геринга. Амплуа героя войны позволило ему стать депутатом Рейхстага, потом его президентом, а затем министром внутренних дел Пруссии. Пруссия была не просто одной из немецких земель, это была центральная и важнейшая часть Германии. И с этого начались действительно крупные преступления Геринга. На новом посту он для начала заменил своими людьми всех ключевых офицеров. Затем запретил демонстрации коммунистов. Штурмовиков он массово включал в ряды полиции, так что силы правопорядка постепенно подминались нацистами под себя. Члены СА громили профсоюзы, отделения левых партий и даже дома конкретных активистов. Знаменитым указом о стрельбе Геринг легализовал полицейское насилие, позволив применять оружие почти по любому поводу. Как он сам написал в 1934 году, «Каждая пуля, вылетевшая из дула пистолета полицейского, есть моя пуля. Если кто-то называет это убийством, значит, это я убил». Именно Геринг создал печально знаменитую политическую полицию Рейха – гестапо. Он же стал создателем первых так называемых «диких концентрационных лагерей». Это были импровизированные места заключения. Геринг же стоял у истоков системы террора в Германии, его первыми жертвами были сами немцы. После прихода нацистов к власти Геринг быстро стал одним из ключевых лиц в Третьем Рейхе. В мае 1933 года нация номер два был назначен рейхсминистром авиации, а в 1936-м он получил пост уполномоченного по четырехлетнему плану, то есть фактически превратился в руководителя нацистской экономики. Геринг сосредоточил в своих руках огромную власть, а после того, как получил звание фельдмаршала, а позднее рейхсмаршала, стал одним из самых высокопоставленных военных государства. Люфтваффе, военно-воздушные силы Рейха, быстро превратились в грозную военную машину. Они сыграли важную роль во время польской и французской кампаний Германии. А когда Франция была повержена, специально для Геринга было учреждено звание рейхсмаршала, аналог генералиссимуса. Это было признание его высоких заслуг. Более того, 29 июня 1941 года Геринг был назначен официальным преемником фюрера. На тот случай, если Гитлер погибнет или по каким-то причинам не сможет выполнять свои обязанности. Перед агрессией против Советского Союза Геринг возглавил экономический штаб ОСТ, организацию, созданную для экономического ограбления оккупированных советских территорий. «Я намереваюсь грабить и грабить эффективно», – сказал он своим подчиненным. Это он и делал. Так, 6 августа 1942 года на совещании подчиненные уверяли его, что выжимать из оккупированных территорий все соки уже нет никакой возможности. Для этого не хватает людей, это способствует росту партизанского движения, с которым нужно бороться. Рейхсмаршал ответил: «Господа, сейчас я хочу сказать еще кое-что. На мне лежит огромная масса дел и огромная ответственность. У меня нет времени читать письма и меморандумы, в которых вы сообщаете, что не можете обеспечить то, чего я от вас требую. У меня есть время только на то, чтобы по рапортам время от времени убеждаться, что вы эти требования выполняете. Если нет, то нам придется беседовать с вами в другом месте». Впрочем, Геринг грабил и в Германии. Возглавляемый им концерн Герман Геринг Верке присвоил заводы, конфискованные у евреев. Кроме того, Геринг выжимал все соки из любых политических противников. Даже Холокост носил для него едва ли не служебный характер. Он не уставал облагать евреев имущественными повинностями и изымать у них собственность. Однако постепенно, в ходе войны, влияние Геринга стало снижаться. Его главными конкурентами в окружении Гитлера стали рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и заместитель Гитлера по партии Мартин Борман. Они стремились акцентировать провалы рейхсмаршала и списать на него неудачный ход событий. Именно на Геринга возлагалась ответственность за поражение Германии в ходе воздушной битвы за Англию. Ему в вину также ставили разгром армии Паулюса в Сталинграде, так как авиация не сумела полноценно снабжать окруженные войска. Когда же союзники начали бомбить Берлин, хотя рейхсмаршал клятвенно обещал, что приложит все усилия, дабы на столицу не упала ни одна вражеская бомба, негодованию Гитлера не было предела. К тому же объектом критики были и личные качества рейхсмаршала. В разгар войны он все больше предавался барству и гедонизму. Много времени уделял охоте и, будучи главным грабителем оккупированных территорий, обратил массу похищенного в собственное владение. Особенно рейхсмаршал ценил предметы искусства. В общей сложности, путем вымогательства и реквизиций, Геринг собрал более 4000 шедевров. В его поместье висели украденные в собраниях Европы картины Рембрандта, портрет сестры художника, Веласкеса, Инфанта, подсолнухи Ван Гога и многие другие. Нация номер 2 настолько оторвался от реальности, что даже похвастался своим частным собранием американским военным в первый период пребывания в плену. Но положение нацистской Германии все более ухудшалось. Вера фюрера уходила. Его бывшие соратники задумывались о том, как бы отмежеваться от нацистского преступника номер 1. В этих условиях Геринг выкинул неожиданную эскападу. 23 апреля он уехал из осажденного Берлина и обратился к Гитлеру по радио с предложением принять на себя функции главы правительства. Как известно, посты президента и премьера в одном лице в нацистской Германии совмещал фюрер. Гитлер воспринял инициативу Геринга как предательство, и у нацистского диктатора еще оставались крупицы власти, достаточные для того, чтобы пресечь попытки своего давнего соратника выпрыгнуть из общей лодки. По приказу Мартина Бормана Геринг был арестован эсэсовцами, лишен званий и посажен под замок. Гитлер успел исключить бывшего соратника из партии. Вероятно, дальше его ждала бы казнь от рук собственных геноссов, но в дверь уже стучались советские танки, и фюрер покончил с собой, не успев расправиться с Герингом. После самоубийства Гитлера эсэсовцы передали охрану Геринга Люфтваффе, а те освободили бывшего шефа. Он уехал в Австрию и там сдался американцам. Успел даже дать пресс-конференцию, во время которой заявил, что рассматривал войну как футбольный матч, после которого соперники пожмут друг другу руки. Однако ожидания его не оправдались. Уже сдавшись, Геринг попросил об аудиенции с командующим войсками западных союзников Дуайтом Эйзенхауэром. Отказ стал для него неприятным сюрпризом. Но это была не последняя скверная для него новость. С осени 1945 года Герингу предстояло выступать на Нюрнбергском трибунале в качестве подсудимого. Казалось бы, после всего, что успел написать и наговорить Рейхсмаршал, его шансы отвертеться от петли были нулевыми. Геринга обвиняли по всем четырем разделам обвинительного заключения. Конкретно ему инкриминировали привод к власти нацистов, укрепление их господства в Германии, военную и политическую подготовку к агрессивной войне, планирование такой войны, военные преступления и преступления против человечности. Однако на процессе все пошло не так, как ожидалось. Геринг, понимавший, что он прижат к стенке, защищался эффектно. Неофициально его называли фюрером скамьи подсудимых. Он непрерывно давил на товарищей по заключению, убеждая ни в чем не признаваться. И сам старался вытащить из-под удара не только себя, но и других. Первые допросы стали настоящим бенефисом рейхсмаршала, тем более что проводил их его адвокат Отто Штамер. На них Геринг попытался заранее отвергнуть все возможные обвинения. Он демонстрировал красноречие, острил, а главное, непринужденно отбивался от попыток его уличить. Гестапо и концлагеря? Да это всего лишь ответная мера на террористические акты коммунистов. Истребление евреев? Он про это ничего не знал, а термин «окончательное решение» использовал в смысле изгнания еврейства из Рейха. Ни к каким актам агрессии он вовсе не имел отношения. Взбалмошный фюрер каждый раз ставил его перед фактом. Он не хотел даже войны с СССР, хотя угроза от Сталина, конечно, исходила. Расправы над гражданским населением. И если немецкие солдаты иногда и совершали отдельные преступления, то это не более чем эксцессы. Впрочем, и эти показания Геринга весьма интересны. В частности, любопытен рассказ бывшего рейхсмаршала о подготовке к вторжению в Советский Союз. Из него становится понятно, что ни о каком нападении Сталина, которое должно было произойти вот-вот, чуть ли не в июле 1941 года, в Берлине и не помышляли. Обсуждался лишь вопрос о том, что когда СССР закончит свое перевооружение, то у него появится возможность ударить по Германии и победить ее. Кроме того, Гитлер якобы был уверен, что Москва уже договорилась о совместных действиях с Лондоном. Он был настолько убежден в этом, что сказал, если Англия, это было его политическое соображение, все еще не думает о соглашении с нами, хотя в настоящее время выступает против нас в одиночку, значит, у нее должно быть нечто в запасе. У него, фюрера, были данные, что окружение премьер-министра Черчилля рассчитывало на две вещи. Во-первых, что следовало ожидать усиления поддержки со стороны Соединенных Штатов, по крайней мере, сначала в технической области, то есть области поставок вооружений, а затем и в других областях. Во-вторых, фюрер считал еще более вероятным, что Черчилль уже договорился с Россией в этом направлении и что столкновение с СССР произойдет в течение короткого или длительного срока. Соответственно, его план был таков. Прежде чем Америка закончит с военно-техническими приготовлениями и подготовкой своей армии, путем внезапной и мощной атаки разгромить наступление русских и разбить, ослабить русские силы настолько, чтобы они больше не представляли никакой опасности для немецкого тыла, если нам придется вступить в противостояние с англо-американским блоком. Геринг относил этот разговор к ноябрю 1940 года. Верна ли эта датировка, сказать сложно. Документально доказано, что разработка плана «Барбаросса» началась еще в июле этого года, сразу после разгрома Франции, причем, ставя задачу своим генералам, 31 июля, фюрер сказал, «Было бы лучше начать уже в этом году, однако это не подходит, так как осуществить операцию надо одним ударом. Цель – уничтожение жизненной силы России». Так что о планах напасть на СССР Геринг вполне мог и, более того, должен был знать и раньше. Интересно, что себя бывший рейхсмаршал рисует противником атаки на Восток. Поскольку его показания Штамеру никогда не переводились на русский, я позволю себе пространную цитату из сказанного им. «Я сказал фюреру, что, согласно моим сведениям и данным, русская военная мощь не будет полностью готова к войне до 1942-1943 года, может быть, даже до 1944-го. И до этого момента нам следовало бы прийти к соглашению с Англией, даже если это будет не победоносный мир. Но это было бы возможно только в том случае, если бы мы достигли решающих успехов против Англии. В настоящее время немецкие ВВС всей своей мощью атакуют Англию. Если они сформируют сейчас новый фронт и выступят для нападения на Россию, то значительные силы, намного больше половины, две трети, будут переброшены на восток. На этом интенсивные воздушные налеты на Англию практически прекратятся. Жертвы, принесенные до сих пор, окажутся напрасны. Англия сможет спокойно реорганизовать и воссоздать разгромленную нами авиационную промышленность. Но гораздо более важным, чем это, было то, что такое наступление на Россию перечеркивало мой план нападения на Англию в Гибралтаре и Суэце. Атака на Гибралтар была настолько детально подготовлена со стороны ВВС, что по всем признакам она не могла привести к провалу. Стоявшие там английские военно-воздушные силы на небольшом аэродроме к северу от Гибралтарской скалы не вызывали опасений. Атака моих десантных войск на скалы стала бы успешной. Одновременная оккупация другой страны, африканской, а затем наступление на Касабланку и Дакар, по крайней мере, предотвратило бы вмешательство Америки, ее наступление, которое позже случилось в Северной Африке. Я всегда, с самого начала прихода к власти, рассматривал противостояние с русскими как надвигающуюся опасность для Германии. Я знал, и многие знали, что в России в течение 10 лет происходило чрезвычайно сильное перевооружение и военная подготовка, что там создавались грозные вооруженные силы, советские заказы, размещенные в немецкой промышленности, анализ поставок английской, американской и промышленности других стран в СССР неоднократно ясно показывали, что речь шла исключительно о таких машинах, которые были прямо или косвенно необходимы для модернизации и масштабной программы перевооружения. По ним можно было различить темп и размах русских вооружений. Если бы сейчас Германия развивалась в коммунистическом направлении, то, конечно, русские вооружения, по моему убеждению, представляли бы опасность против других. Но после того, как мы пришли к власти, конечно, наше внутриполитическое и мировоззренческое различие играло угрожающую роль. При этом я видел, что подобные различия совершенно не обязательно должны приводить к конфронтациям государств, поскольку национальные и государственные политические интересы все равно будут значимее и сильнее любых мировоззренческих различий. Но видел я и угрозу, ибо что должны будут делать эти грозные вооруженные силы русских в том случае, если Германия окажется в состоянии политического паралича. Но в тот момент я сказал фюреру, что несмотря на свое принципиальное отношение к России, которую я всегда опасался и видел ее угрозу, я все же прошу его скорее оставить эту опасность в покое, и если будет кому хоть какая-то возможность направить Россию против Англии. Тогда я сказал ему: «В настоящее время мы сражаемся против одной из величайших мировых держав – Британской империи. Я придерживаюсь абсолютной уверенности, что в течение короткого или длительного срока вторая великая мировая держава – Соединенные Штаты – выступит против нас. Это не будет зависеть от избрания президента Рузвельта. Другой кандидат тоже не сможет этому помешать. Стало быть, нам придется сражаться против двух величайших мировых держав. В том случае, если сейчас произойдет еще и столкновение с Россией, в бой против Германии будет брошена третья великая мировая держава. Таким образом, мы в одиночку выступим практически против всего мира и опять же на два фронта». Он ответил: «Я отнюдь не отрицаю ваших доводов. Я понимаю все это лучше, чем кто-либо другой. Но все это верно, если удастся осуществить намеченные планы в борьбе с Британской империей. А если им, британцам, все же улыбнется удача, Россия не откажется от своего нападения. Если мы увязнем в тяжелой битве на Западе, я уверен, что русская опасность значительно возрастет». Интересно, что в этих показаниях Геринг вынужден признать: никаких конкретных данных о подготовке Советским Союзом нападения на Германию у него нет. Опасность советской стороны он рисует как сугубо гипотетическую, которая при определенном стечении обстоятельств могла возрасти, а могла и уменьшиться. Виновником войны в трактовке Геринга выступает фюрер, который предпочел радикальное военное решение политическому для устранения этой весьма туманной опасности. Однако бывший рейхсмаршал явно умалчивает о существенных деталях, ведь важной целью вторжения в СССР, как мы в частности слышали из показаний Фридриха Паулюса, был захват зерновых, нефтяных, рудных и прочих природных ресурсов, в которых Германия нуждалась для продолжения войны, а также завоевания жизненного пространства, которое нацисты хотели обрести на Востоке. В остальном показания Геринга адвокату Штамеру были апофеозом самодовольства, наглости и цинизма. В советское время их не публиковали отчасти по политическим причинам, но еще и потому, что людям, пережившим войну, читать их было бы чрезвычайно больно. Они наполнены убеждением, что на Востоке гитлеровцы не совершили ничего особенно страшного. Здесь говорилось о многочисленных разрушениях в России, и в фильме, показанном на процессе, были продемонстрированы кадры, которые сами по себе выглядят впечатляюще. Но только не для немца, потому что на них мы видим лишь скромную степень тех разрушений, которым подвергнуты наши собственные города. После занятия территорий использование русской государственной экономики для немецких целей было таким же естественным и обязательным для нас актом, как, собственно, и для России. Когда она оккупировала немецкие территории, она сделала ровно то же самое, с той лишь разницей, что мы не уничтожили, не растоптали и не разобрали русскую экономику до последнего винтика, как это происходит сегодня в Германии. Закончить я хотел бы теми же словами, которые использовал один из наших величайших, самых значительных и самых стойких противников – английский премьер-министр Черчилль. В борьбе не на жизнь, а на смерть, в конце концов, нет законности. Первым из обвинителей Геринга допрашивал американец Роберт Джексон. Однако он не сумел сломить сопротивление противника и, к сожалению, допустил ряд ошибок. В частности, Джексон попытался доказать вину своего визави в поджоге Рейхстага в 1933 году. Версия обвинения, которую большинство современных историков считает ложной, состояла в том, что это была нацистская провокация с целью возложить ответственность за пожар на коммунистов, разгромить их и установить в стране гитлеровскую диктатуру. В реальности поджог, по всей видимости, совершил одиночка-пироман Маринус ван дер Любе, и Гитлер воспользовался этим, чтобы разгромить своих политических противников. Пытаясь убедить суд в виновности Геринга, обвинитель от США ссылался на показания генерала Франца Гальдера, который якобы слышал, как в 1942 году во время завтрака у фюрера наци номер 2 сказал: «Единственный человек, который действительно знает Рейхстаг, это я, потому что я поджег его». Это свидетельство ничуть не смутило рейхсмаршала, который спокойно ответил, что подобного разговора не было, и потребовал очной ставки с Гальдером. Она так и не состоялась. Дав понять, что американский свидетель – лжец, бывший преемник фюрера через несколько секунд намекнул на то, что он еще и бездарь. На вопрос Джексона, знает ли он, кто такой Гальдер и какой пост занимал этот человек, рейхсмаршал язвительно ответил. Он был начальником штаба сухопутных войск. Когда началась война, я беспрестанно указывал фюреру, что он должен взять себе такого начальника штаба, который хоть что-то понимает в военных делах. Обвинитель не нашелся, чем парировать этот выпад. Позже Джексон неудачно попытался уличить Геринга во лжи, когда на процессе обсуждался ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону. Зона эта была создана в 1919 году, согласно Версальскому договору, для того, чтобы предотвратить новое нападение Германии на Францию. В пространстве на левом берегу Рейна немцам запрещено было держать войска и возводить военные укрепления. Это положение сохранялось до 7 марта 1936 года, когда Гитлер, вопреки ограничениям Версаля, направил туда свои вооруженные силы. Рейхсмаршал показал, что решение об этом принималось спонтанно, буквально за 2-3 недели до самой операции. В ответ Джексон предъявил документ Совета обороны Рейха, где о запланированном освобождении Рейна говорилось еще 26 июня 1935 года. Геринг потребовал показать ему сам документ и подчеркнуто вежливо указал обвинителю на фатальную ошибку. В тексте говорилось не о вводе войск в демилитаризованную зону, а об освобождении русла реки Рейн от слишком большого числа буксиров и барж, которые могли бы помешать мобилизационным мерам, если Германия подвергнется нападению. Это было весьма эффектно. Джексон пытался сбить с Геринга спесь, зачитывая наиболее одиозные из его высказываний на совещаниях с коллегами. Так, во время обсуждения вопроса о запрете на посещение немецких мест отдыха для евреев, наци номер 2 отвратительно сострил: «Мы выделим для евреев часть леса и Альп и позаботимся, чтобы различные животные, чертовски похожие на евреев, у лося ведь такой изогнутый нос, пришли туда и там поселились». Эту цитату Геринг прокомментировал невозмутимо. Он, мол, высказался грубо, но лишь потому, что его собеседник Геббельс отвлекал его второстепенными вещами от действительно важного. Когда участники перешли к обсуждению проезда евреев в транспорте, Геринг заявил, что евреи должны ездить в отдельных вагонах. Но, возразил Геббельс, не тогда, когда вагоны для немцев переполнены. Иначе выйдет так, что два еврея поедут вольготно в специальном отделении, в то время как германцы будут вынуждены вообще отказаться от поездки. Еврей должен иметь право сесть в транспорт только тогда, когда есть места, не занятые немцами. На это Геринг заявил. «Я бы вообще не стал задумываться об этом специально. Я отдал бы евреям вагон или купе. И если действительно выйдет так, как вы говорите, то есть поезд будет переполнен, поверьте, все решится само собой. Закон тут не нужен. Еврея просто вышвырнут, и он будет сидеть в сортире на горшке, один на протяжении всей поездки». Наконец, узнав, что во время ужаснейшего еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи», разграблено и уничтожено множество товаров, Геринг сказал: «Я бы предпочел, чтобы убили 200 евреев, но все эти вещи остались бы целы». «Невольная откровенность, не так ли?» – спросил Джексон Геринга. «Это было не всерьез», – ответил рейхсмаршал. «Я был просто перевозбужден от произошедших событий, разгрома ценностей и вообще трудностей, которые свалились на нас. Но если положить на чашу весов все слова, которые я произносил в этом кругу, кругу соратников, за последние 25 лет, то я мог бы привести множество совершенно других выражений». Конечно, подобные речи характеризовали Геринга ужасным образом. Однако доказать, что он был причастен к уничтожению евреев, Джексон не смог. По итогам допроса первого обвинителя, запасной член трибунала от Великобритании Норман Биркетт сделал печальный вывод. Перекрестный допрос не продолжался еще и 10 минут, когда стало совершенно очевидным, что ситуацией полностью владеет не Джексон, а обвиняемый Геринг. Подчеркнуто вежливый, исключительно проницательный, находчивый, ловкий, изобретательный, он мгновенно оценивал обстановку, и по мере того, как укреплялась его уверенность в себе, становилось все более явным его преимущество. Председатель суда Джеффри Лоуренс, по свидетельству его внука, говорил: «Если бы они продолжили в том же духе, Геринг не был бы осужден». Британский прокурор Дэвид Максвелл Файв сыграл на самолюбии и тщеславии Геринга. В беседах с адвокатом Штамером рейхсмаршал приписывал себе огромные достижения в возрождении Германии и рисовал себя очень влиятельным политиком. Английский обвинитель резко поставил вопрос: как же вышло, что столь облеченный властью человек, которого фюрер в конце концов провозгласил своим преемником, не знал о многочисленных преступлениях нацистского режима, в том числе о происходившем в лагерях смерти? Геринг чеканно ответил, что от него потому все и скрывали, что он точно не одобрил бы таких бесчеловечных мер. Во время допроса английский обвинитель представил суду протокол центрального планирования, согласно которому из 5 миллионов рабочих, прибывших в Рейх в годы войны, только 200 тысяч приехали добровольно. Остальных силой завезли в Германию и поставили в рабское, по сути, положение. Это Геринг вынужден был признать, хотя еще в беседе со Штамером сыграл на опережение. По его словам, в части использования покоренного населения международные законы устарели. Если бы советские гражданские лица не были бы увезены в Германию, они бы вели подрывную деятельность. Геринг пытался доказать, что хотя эти действия и противоречат букве Гаагской конвенции, но не противоречат ее духу. Ведь разрешает же Гаагская конвенция использовать захваченное в бою оружие. Почему же в тотальной войне нельзя использовать захваченное в бою население? Позднее Максвелл Файв допрашивал Геринга относительно садистских опытов, которые ставили на людях в эсэсовских концлагерях, в том числе в интересах Люфтваффе. Упоминалось о помещении советских военнопленных в ледяную воду с целью изучения реакции организма на подобное испытание. Таким образом, нацисты искали способ спасения своих пилотов на случай их приводнения в холодное море. Геринг категорически отрицал, что знал об этом. Тогда Максвелл Файв привел телеграмму, которую заместитель Геринга Эрхард Мильх отправил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. В ней выражалась благодарность от имени Геринга за ценные исследования, которые ведутся в интересах авиации под патронатом СС. Рейхсмаршал заявил, что Мильх использовал его имя без его ведома из соображений этикета, чтобы глава СС получил известие от равного себе по статусу. Надо сказать, что Мильх, вызванный в суд защитой, яростно защищал своего бывшего шефа. Возможно, он чувствовал себя обязанным Герингу, ведь бывший преемник фюрера когда-то буквально спас его и уж во всяком случае точно открыл ему путь к военной карьере. Отец Мильха был евреем, но, оценив способности талантливого авиатора и управленца, стоявшего, кстати, у истоков компании Люфтганза, Геринг устроил так, что нацисты признали Эрхарда за своего. Его мать вынудили дать показания под присягой, что она имела тайную связь с германским бароном, и ее сын от него, а не от законного мужа. После того, как все было кончено, министр авиации в своем грубоватом духе сказал: «Мильх, мы сделали тебя ублюдком, но, черт возьми, аристократическим ублюдком». Впрочем, старания Мильха успехом не увенчались. Главный удар по стратегии Геринга нанес советский обвинитель Роман Руденко, который загнал рейхсмаршала в угол документами, вышедшими из-под его пера и его прямой речью.
Спрашиваю вас, подсудимый Геринг.
Геринг был вынужден признать, что план нападения на Советский Союз был разработан заблаговременно. Он знал об этом и подчинился решению фюрера, несмотря на свое якобы несогласие. Далее Руденко задал вопрос, признает ли подсудимый захватнические намерения Германии. «Я этого ни в коей степени не признаю», – бесцеремонно заявил рейхсмаршал. Тогда Руденко предъявил ему стенограмму совещания у фюрера 16 июля 1941 года, где обсуждалось присоединение к рейху Крыма, Кавказа, Волжских районов, Кольского полуострова, уничтожение Ленинграда, подчинение Германии Украины, Белоруссии и других областей СССР. Геринг ответил, что этот документ, составленный господином Борманом, ему кажется бесконечно преувеличенным в отношении данных требований. Борман на процессе не присутствовал и ничего сказать по этому поводу не мог, поэтому все можно было валить на него. Руденко зачитал стенограмму. «Крым должен быть освобожден от всех чужаков и населен немцами. Вы находите это место?» Геринг. «Да». Руденко. Далее я обращаю ваше внимание на конец этого протокола, последнюю его часть. Фюрер подчеркивает, что вся Прибалтика должна стать областью империи. Точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими районами. Этих прилегающих районов должно быть как можно больше. Фюрер подчеркивает, что и Волжские районы должны стать областью империи, точно так же, как и Бакинская область должна стать немецкой концессией, военной колонией. Финны хотят получить Восточную Карелию, однако ввиду большой добычи никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии. Со всей осторожностью должно быть подготовлено присоединение Финляндии в качестве союзного государства. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей. Вы нашли это место? Геринг. Да, Руденко. Это запись совещания, на котором вы присутствовали 16 июля 1941 года, через 3 недели после нападения Германии на Советский Союз. Вы не отрицаете, что такая запись существует? Правильно, что такое совещание было? Геринг. Это правильно. Я все время это подчеркивал. Но протокол неправильный. Руденко. А кем этот протокол был записан? Геринг. Борманом. Руденко. А какой же смысл Борману было вести неправильную запись этого совещания? На этот вопрос Геринг ответить затруднился и просто повторил. Борман преувеличил кое-что в протоколе. Руденко. Многое. Геринг. Например, о Поволжье не говорили, о Крыме. Руденко. Тогда давайте уточним, что именно вы считаете правильным. Крым должен был стать территорией империи, верно? Геринг. Крым хотел иметь фюрер. Руденко. Ну а что касается стран Балтии, то об этом тоже говорили? Геринг. Тоже. Руденко. А что касается Кавказа, то это обсуждалось? Геринг. Там не говорили о том, чтобы этот район стал немецким. Говорили только о сильнейшем немецком экономическом влиянии. Руденко. Значит, Кавказ должен был стать немецкой концессией? Геринг. В какой форме это случилось бы, можно было говорить только после победоносного мира. Из протокола видно нечто удивительное. Через несколько дней после начала войны о таких вещах, о каких здесь пишет господин Борман, вообще нельзя говорить. Руденко. Значит, преувеличение заключается в том, что на совещании не говорили о Поволжье, не так ли? Геринг. Преувеличение заключается в том, что в то время здесь обсуждались вещи, о которых еще нельзя было говорить. Но, тем не менее, об этом говорили. И единственное, что мог сделать Геринг, это указать на свою якобы особую позицию по отношению к вопросам захвата советских территорий. Геринг уцепился за фразу из записи Бормана. В ответ на это, то есть в ответ на длительное обсуждение этих вопросов, Рейхсмаршал подчеркнул важнейшие моменты, которые в настоящий момент должны быть для нас определяющими, а именно обеспечение продовольствием в той мере, в какой это необходимо для экономики, а также обеспечение безопасности путей сообщения. Я, заявил Геринг суду, хотел свести все эти речи к действительно практическим вещам. Руденко, однако, не купился на демагогию. «Вы, собственно, правильно говорите, что вы возражали», – сказал обвинитель. «Но по таким основаниям, что в первую очередь следует обеспечить себя продовольствием, а все остальное может прийти позже. Так написано». «Стало быть, вы не по существу возражали, а вопрос шел только в сроках. В первую очередь захватить продовольствие, а потом территорию». Геринг сказал, что протестовать против захватов у него не было никаких оснований. «Если бы мы победили», – начал он, – «то вы бы это осуществили», – перехватил инициативу Руденко. «После окончания войны это бы последовало, так или иначе, независимо от того, использовали бы мы аннексию или нет», – вынужден был признать Геринг. Но тут же дал повод к эмоциональной перепалке с советским обвинителем, которую почему-то не включали в советское издание материалов Нюрнбергского процесса. Геринг. Как старый охотник, я придерживался точки зрения, что не стоит делить шкуру неубитого медведя, Руденко. Вы хотели разделить ее тогда, когда все территории оказались бы полностью в вашем распоряжении, Геринг. О том, что будет с шерстью, можно судить только после того, как медведь пойман, Руденко. К счастью, вы его не поймали, Геринг. Для вас. Конечно, можно допустить, что Геринг многое забыл по прошествии 4 лет, но, скорее всего, он бесстыдно врал. Мы можем говорить об этом с большой долей вероятности, потому что помимо Мартина Бормана, конспект встречи составил другой ее участник – министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. К сожалению, Руденко тогда об этом не знал, потому что дневник Розенберга с этой записью был найден значительно позже. Именно министр восточных территорий был главным докладчиком на совещании 16 июля, и речь там шла прежде всего об освоении советских земель. Всю европейскую часть Советского Союза предстояло разделить на рейхскомиссариаты – Остланд, Украина, Московия и Кавказ. Причем Розенберг пришел на этот саммит уже с готовым проектом, который, по приказу фюрера, разрабатывал с апреля 1941 года. Согласно его записи, Геринг в этот день был весьма активен. Одна из целей встречи заключалась в утверждении кандидатур рейхскомиссаров, то есть наместников в оккупированные области. Наци номер 2 энергично проталкивал на эти посты своих людей. Слово Розенбергу. Геринг с двойной энергией выступал за назначение Коха на Украину. Я сказал, что Кох – человек порыва, будет часто менять свою позицию по рассматриваемым здесь вопросам. Я опасаюсь, что через 14 дней он решит, что понимает проблемы лучше, чем я, и вправе поэтому не слишком ориентироваться на полученные директивы. Геринг. Приказом он, конечно, должен повиноваться, но он обладает инициативой, понимает в экономике и развитии промышленности. В итоге никто иной, как Геринг, уже 16 июля, на третью неделю войны, задолго до взятия немцами Киева, продавил кандидатуру Эрика Коха на пост имперского наместника на Украине. Разочарованный Розенберг записал в дневнике: «Кох в Киеве, важнейшем городе, будет больше опираться на Геринга, чем на меня». «Мне придется быть начеку, следя за выполнением моих директив». Это замечание было прозорливо. В скором времени между Кохом и Розенбергом разразится конфликт, о котором мы поговорим в следующих сериях. Не менее активен Геринг был в борьбе за назначение своего человека на пост рейхскомиссара Кавказа. Геринг категорически протестовал против предложенного Розенбергом Арноша Киданца, желая видеть в роли тифлисского наместника предпринимателя Германа Нойбахера. «Мне нужен хозяйственник, который поставит на ноги нефтяную промышленность», – гремел рейхсмаршал. Однако тут глава управления по 4-летнему плану потерпел поражение. Таким образом, старый охотник Геринг не только делил шкуру неубитого медведя, но и пытался отхватить от нее кусок побольше. Он рьяно проталкивал своих ставленников на посты рейхскомиссаров в тот момент, когда не был взят даже Киев, не говоря уже о том, что еще не существовало ни малейших военных предпосылок для назначения наместника в Тбилиси. Остается только пожалеть, что в Нюрнберге рейхсмаршалу не предъявили заметки Розенберга. А дальше началось самое интересное. Герингу были предъявлены документы по экономическому ограблению территории Советского Союза, за которое он нес первоочередную ответственность. В частности, стенограмму совещания 6 августа 1942 года, где рейхсмаршал требовал выкачивать все больше и больше продовольствия с оккупированных территорий. Руденко указал на жесткие формулировки, использованные Герингом. Дабы мотивировать своих подчиненных, он применял выражения вроде «вытрясти» и «вытряхнуть». Нация номер два вновь стала неловкой, он попытался оправдаться. Да, конечно, это не салонные словечки, но это мой стиль. Я говорю живо и эмоционально. Руденко, я обращаю ваше внимание на страницу 118 этой же стенограммы. Вы нашли это место? Геринг. Да, Руденко, там говорится. Раньше дело было сравнительно проще. Тогда это называли разбоем. Это соответствовало формуле «наше то, что завоевано». Теперь формы стали гуманнее, но, несмотря на это, я намереваюсь грабить и грабить эффективно. Вы нашли эту цитату? Геринг. Да, я нашел. Я точно так говорил на этом совещании. Я еще раз это подчеркиваю. Руденко. А я как раз и хотел установить, что именно точно так вы и говорили на этом совещании. Я обращаю ваше внимание на страницу 118. Обращаясь к участникам совещания и развивая мысль, высказанную ранее, вы сказали...
Следите, я цитирую ваше выступление. Вы должны быть как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, в чем нуждается немецкий народ, это должно быть молниеносно извлечено из складов и доставлено сюда. Это вы сказали?
Да. Отвечал припертый к стенке Геринг.
Руденко, это вы сказали, Геринг? Я могу предположить, что я это сказал. Руденко использовал еще массу конкретного материала, в частности, тексты пресловутой «зеленой папки» плана экономического ограбления СССР. Документы оттуда были предназначены сугубо для внутреннего употребления, поэтому рейхсмаршал не стеснялся в выражениях. «Совершенно неуместна точка зрения», – писал Геринг, – «будто оккупированные области должны быть, возможно, скорее приведены в порядок, а экономика их восстановлена. Развитие хозяйства и поддержание порядка следует проводить только в тех областях, где мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти. А в остальных частях страны, которые не могут прокормить сами себя, экономическая деятельность должна ограничиться использованием обнаруженных там запасов». Геринг прекрасно понимал, что предлагаемые им меры вызовут массовый голод. Приоритеты он расставил четко. «Принципиально на оккупированных территориях должны обеспечиваться только те, кто работает на нас. Даже если кто-то и хотел бы прокормить всех остальных жителей этих оккупированных территориях, никто не мог бы этого сделать». К сожалению, Руденко не знал тогда, что в частной беседе с министром иностранных дел Италии графом Галеаццо Чиано осенью 1941 года Геринг философски заметил: «В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, даже хорошо, что так произойдет, ведь некоторые народы нужно сокращать». Эта его цитата стала известна только после публикации бумаг Чиано в 1948 году, но это предсказание рейхсмаршала вытекало из документов, представленных на Нюрнбергском процессе. В частности, из меморандума экономического штаба ОСТ от 2 мая 1941 года, где говорилось: «Если мы сумеем выкачать из страны все, что нам необходимо, десятки миллионов людей обречены на голод». На суде Геринг утверждал, что он не знаком с этим документом, хотя официальная запись гласит, что рейхсмаршал присутствовал при его составлении. Чем дальше, тем меньше его объяснения вызывали доверие. Не до конца понятно, почему обвинение не использовало директивы по экономической политике экономического штаба ОСТ от 23 мая 1941 года. Эти директивы находились в распоряжении суда и весьма пространно развивали положение меморандума от 2 мая. В них, в частности, говорилось: «Многие десятки миллионов в этом регионе станут лишними и умрут или вынуждены будут переселиться в Сибирь. Все попытки спасти это население от голодной смерти посредством подтягивания излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет сокращения снабжения Европы. Они подорвут стойкость Германии в войне, подорвут силы и сопротивляемость Германии и Европы. На этот счет должна быть абсолютная ясность. Геринг, безусловно, знал об этом документе, написанном его подчиненным статс-секретарем Гербертом Баки, и отсылка к голодной смерти миллионов в разговоре с графом Чана не случайна. По поводу остарбайтеров, угнанных в Германию, рейхсмаршал откровенно пытался играть словами. «Руденко, вы не отрицаете, что это было рабство?» Геринг. «Рабство я отрицаю. Принудительный труд, само собой разумеется, частично использовался». Руденко. «Вы слышали, подсудимый Геринг? Здесь был зачитан ряд немецких документов, из которых ясно видно, что граждане оккупированных территорий были принудительно вывезены в Германию. Их перехватывали путем рейдов на улицах, загружали в железнодорожные поезда и отправляли в Германию под военной охраной. В случае отказа от вывоза в Германию или при попытке избежать поимки, мирное население расстреливалось или подвергалось различным мучениям. Вы ведь слышали тексты этих документов, прочитанных здесь?» Геринг. «Если бы мне могли дать абсолютную гарантию, особенно на Востоке, что все эти люди будут лояльными и миролюбивыми, никогда не будут участвовать в бандитских боях и заниматься саботажем, я бы мог использовать их часть, большую часть, для работы на месте. Именно безопасность, подчеркиваю, безопасность заставила и на Востоке, и на Западе, в том числе на Западе, вывести людей, особенно молодых, призывного возраста, на рабочие места в Германию». Руденко. «Только в интересах безопасности их вывозили?» Геринг. «На то были две причины. Я ведь на днях точно их озвучил. Во-первых, по причине безопасности, а во-вторых, по причине нашей нужды в рабочей силе». Руденко. «И по этой причине, я имею в виду вторую, необходимость в рабочей силе, люди были принудительно депортированы в рабство в Германию?» Геринг. «Не в рабство. Их отправили на работу. Однако положение рабочих с территории СССР действительно скорее напоминало рабство. Суду были представлены категорические распоряжения Геринга о самой минимальной зарплате для остарбайтеров. Эта мера должна была сэкономить деньги для покрытия военных расходов и военных долгов империи после войны. Подобные соображения, писал Геринг, должны ограничивать все социальные устремления на русской колониальной территории. Также был оглашен целый ряд красноречивых распоряжений о жестокой социально-этнической дискриминации остарбайтеров. Половая связь между восточными рабочими и немцами была запрещена и каралась для восточных рабочих смертью, а для немцев – заключением в концентрационный лагерь. Посещение церкви было запрещено для восточных рабочих. Духовная опека со стороны немцев не разрешалась. Восточные рабочие имели право пойти к врачу только в сопровождении немца. Все рабочие, угнанные с территории Советского Союза, должны были носить позорный отличительный знак – нашивку со словом «Ост». Под влиянием многочисленных доказательств Герингу пришлось уйти в глухую оборону. Допрос Руденко очень серьезно поколебал позиции бывшего рейхсмаршала. Газеты вышли с заголовками «Руденко расстрелял Геринга». Из-за неверного перевода за океаном прошел слух, что советский обвинитель сделал это в буквальном смысле. На самом же деле речь шла о том, что Роман Андреевич продемонстрировал вину нацистского функционера документами за его подписью и с его прямой речью. Разоблачительные показания свидетелей вызывали у Геринга истерику. Так, высший фюрер СС и полиции в Белоруссии и Центральной России Эрих фон ден Бах-Зелевский рассказал о том, что накануне агрессии против СССР Гиммлер говорил руководству СС: «Целью войны будет уничтожение 30 миллионов человек на оккупированных советских территориях». Геринг кричал ему с места: «Грязная, проклятая, предательская свинья! Отвратительная вонючка! Он был самым проклятым убийцей во всей этой чертовой кампании! Грязная, отвратительная собака!» Бах-Зелевский в основном давал показания против организации СС. И цифру, предназначенных к уничтожению славян и евреев, он услышал от своего шефа, а не от Геринга. Почему же рейхсмаршал реагировал столь истерично? Рискну предположить, дело в том, что цифра в 30 миллионов подлежащих истреблению была выведена именно подчиненными Геринга, сотрудниками экономического штаба ОСТ. Именно это число людей должно было умереть от голода в случае тотального ограбления советских территорий. Истребительные акции эсэсовцев должны были только дополнить этот план голода. Возможно, бывший рейхсмаршал боялся, что, уцепившись за показания Баха, обвинители выйдут на его роль в подготовке и осуществлении геноцида. К сожалению, этого не произошло, но сегодня мы должны восстановить историческую справедливость. Подробнее об этом можно прочесть в моей новой книге «Война на уничтожение. Нацистский геноцид народов СССР». Рейхсмаршал очень надеялся на разлад в стане бывших соратников по антигитлеровской коалиции. После фултонской речи Черчилля, которая положила начало холодной войне, Геринг уже вообразил, что получил шанс на спасение. «Единственные союзники, которые еще находятся в Союзе, это четыре обвинителя», – заявил он. Однако в действительности, какими бы ни были разногласия между США, Британией и СССР, все эти страны были полны решимости довести до конца процесс над лидерами нацистов. 1 октября 1946 года суд огласил приговоры. Не обошлось без технических накладок. Прямо во время оглашения приговора у Геринга вышла из строя система перевода. Вскоре неисправность устранили, и бывший рейхсмаршал узнал свою судьбу. Он был признан виновным по всем разделам обвинительного заключения и приговорен к смертной казни через повешение. Приговор Международного военного трибунала включал в себя важные положения. Советский Союз, он, Геринг, рассматривал как наиболее страшную угрозу Германии, но заявил, что непосредственной военной необходимости для нападения не было. После его собственных признаний перед трибуналом, при учете положения, которое он занимал, характера совещаний, на которых он участвовал, публичных речей, которые он произносил, не может оставаться никакого сомнения в том, что Геринг был движущей силой агрессивной войны. Протоколы судебных заседаний полны признаний Геринга о его причастности к использованию рабского труда. В качестве уполномоченного четырехлетнего плана Геринг был активным руководителем разграбления захваченных территорий. Он разработал планы разграбления советской территории задолго до начала войны с Советским Союзом. За два месяца до вторжения в Советский Союз Гитлер дал Герингу подробные указания об экономическом управлении на этой территории. Для этой цели Геринг создал экономический штаб. Геринг преследовал евреев, особенно после ноябрьских погромов в 1938 году, и не только в Германии, где он наложил на евреев штраф в 1 миллиард марок, как это указывалось выше, но также и на захваченных территориях. Согласно его собственным словам и показаниям, он был заинтересован в этом прежде всего с экономической точки зрения, чтобы завладеть их собственностью и устранить их из экономической жизни Европы. Приговор стал тяжелым ударом для бывшего рейхсмаршала. В зале суда у него началась истерика. Признавать себя виновным он отказался. Геринг еще на что-то надеялся. Штамер написал ходатайство о помиловании. Сам Геринг просил веревку заменить расстрелом. Эти просьбы были отклонены. Однако Геринг все же сумел избежать петли. Поздним вечером 15 октября 1946 года, незадолго до того, как его должны были повесить, нацист номер 2 принял капсулу с цианистым калием. Каким образом он получил этот смертельный яд, точно неизвестно. На эту тему существует несколько версий. Утверждалось, что Геринг сумел подкупить или расположить к себе кого-то из охранников. Возможно также, что яд передал кто-то из адвокатов или его вторая жена, актриса Эмми Геринг. Кровавая собака Эрих фон ден Бах-Зилевский позже утверждал, что отраву рейхсмаршалу передал именно он. Но как бы то ни было, фюрер подсудимых не стал дожидаться повешения и убил себя сам. Труп Геринга был кремирован в Мюнхене, а прах его развеян над рекой. Преступник Геринг был самым заметным и яростным из обвиняемых Нюрнбергского процесса. Но он был не единственным подсудимым из верхушки Рейха, кто планировал и осуществлял кровавую войну на уничтожение. Большую ответственность за нее нес его бывший соперник Альфред Розенберг. Не обладая мощной харизмой и опытом аппаратных игр, этот человек, тем не менее, был хорошим стратегом, и не случайно именно его наработки чуть позже взяли на вооружение противники СССР в холодной войне. Суду предстояло разобраться с его ролью в произошедшей трагедии и доказать его вину, которую он признавать, конечно, не собирался.